Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Семен Уралов, и совместно с проектным офисом развития Арктики мы продолжаем разбираться в сложных темах развития русской Арктики, по возможности простыми словами. Сегодня у нас в гостях интересный гость Владимир Якимов. Приветствую, Владимир.
Добрый день.
Из Центрального научно-исследовательского института морского флота. Владимир, вы у нас первый раз. Расскажите немножко больше о себе, чем занимаетесь и какую тему будем сегодня рассматривать.
Да, добрый день. Ну, скажу более полное название организации, которую я представляю. То есть это Центральный орден Трудового Красного Знамени, научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота. Ну, в большинстве всем известен просто как ЦНИМФ. То есть на самом деле организация, которая существует уже более 90 лет и до сих пор сохраняет, является главной научной организацией в области морского транспорта. То есть, собственно говоря, представляю на сегодняшний день СНИМФ, а непосредственно лабораторию ледокольной техники и ледовых качеств судов. Она функционирует уже больше 40 лет и, в принципе, имела отношение ко всем значимым событиям в области, ну, скажем так, научно-технического, инженерного сопровождения, проектирования, эксплуатации судов ледового плавания и ледоколов. То есть, ну, а если немного, пару слов о себе сказать, ну, что, наверное, тоже будет не лишним. То есть, в 2008 году я закончил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, получил квалификацию морской инженер по специальности кораблестроения, со студенческих лет стал работать в Центральном научно-исследовательском институте имени академика Крылова, сейчас Крыловский государственный научный центр. Потом поступил в аспирантуру Корабелки, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Ну и, собственно говоря, на десяток лет остался в СПБГ МТУ на кафедре конструкции и технической эксплуатации судов, ну, пройдя последовательные пути через аспирант, ассистент, старший преподаватель, заместитель декана по научной работе. Ну а в 2017 году решил резко сменить направление, поменять организацию. И потом в течение 3 лет сотрудничал с Китайским научно-исследовательским центром по судостроению, тоже работая по ледовой тематике. Ну и вот год назад стал сотрудником ЦНИМФа. Ну вот в двух словах быть кратким.
То есть вы у нас настоящий корабел, вот, и еще и уникальный опыт сотрудничества с китайскими коллегами.
Ну,
да?
Скажем так, что изначально, когда обучался, шел по кафедре проектирования судов, научный руководитель заинтересовал большими надводными кораблями, то есть, соответственно, из-за этого я и пошел в Крыловский центр, то есть попал в 13-й отдел, это отдел боевых надводных кораблей, то есть занимались платформой-1, то есть платформой авианесущих кораблей, то есть там, конечно, было много известных личностей, которым я считаю, что мне повезло успеть пообщаться, приобрести от них опыт, потому что все-таки это люди уже на тот момент были в возрасте. Ну, а потом как так получилось, что, ну, наверное, и на тот момент перспективы были туманные в области создания новых авианесущих кораблей. Да и сейчас они, в принципе, остались весьма спорными. Арктика – это то, что гремит последние там 10, 15, 20 лет. Ну, и вот сменил направление на арктическое, именно на арктическое судостроение, скажем так. И вот с тех пор...
Тогда сразу для изучения вашей личности. А вот научная специализация была у вас, ну, до этого, как научные работы, вот, когда вы были...
То есть, как только я перешел в морской технический университет, только лед. То есть, это в основном вопросы, связанные с проектированием конструкций ледовых усилений, то есть, проектирование, ну, вот корпуса, да, тех конструкций, которые подвержены воздействию ледовых нагрузок. Соответственно, определение, ну, разработка методов, алгоритмов для оценки и прогнозирования ледовых нагрузок на корпус судна. Ну, и потом уже все это расширилось, и можно сказать, что все превратилось в разработку таких комплексных способов для оценки, для обеспечения безопасности эксплуатации судов во льдах. То есть, это уже и прочность, и ходкость, и ледотехника. И...
Комплексно для меня, как для гуманитария, вообще будет все интересно, потому что большинство слов даже не то чтобы не понимаю, но глубины точно не понимаю. Владимир, сегодня у нас же будет тема судостроения в Арктике, правильно?
Да, судостроение и обеспечение безопасности эксплуатации судов во льдах.
Начнем судостроение в Арктике, да?
Да, давайте. Может быть, тогда предлагаю рассмотреть вопрос, связанный с современным состоянием именно судов, отечественных судов, которые входят в российский, в класс российского морского регистра судоходства, ну вот именно предназначен для эксплуатации во льдах. То есть, вот я думаю, с этого и стоит начать, чтобы ввести в курс дела, собственно говоря,
отлично.
И нас слушающих.
С АЗОВ. Давайте с АЗОВ начнем.
Ну вот, начнем с того, что все преобладающее большинство судов, которые, в принципе, на сегодняшний день строятся или планируются к постройке судов в Российской Федерации, они или для нужд Российской Федерации, они все-таки предназначены для длительной регулярной эксплуатации либо в арктических морях, либо в замерзающих неарктических морях. Ну, под замерзающими неарктическими морями мы имеем в виду это Балтийское море, моря Дальнего Востока, Черное, Азовское моря. Ну, я думаю, все-таки будем концентрируются на арктические моря, то есть это 5 арктических морей, то есть с востока на запад, с запада на восток, то есть это Баренцево, Карское море, Лаптев, Восточно-Сибирское, Чукотское море. Ну и вот, собственно говоря, на сегодняшний день в класс Российского морского регистра судоходства, а это Национальное отечественное классификационное общество, оно является лидирующим обществом в части судов ледового плавания, которые ходят, имеют его класс. То есть, на сегодняшний день это порядка несколько больше, чем 2600 судов. То есть, очень много. Но не надо понимать, что это все огромные газовозы, огромные танкеры. Нет, это абсолютно не так. То есть, если подробно здесь рассмотреть, значит, смотрите. На сегодняшний день с 1999 года действует следующая ледовая классификация судов. То есть, есть группа, есть три класса, так называемые, которые образуют группу неарктических судов. Это АИС-1, АИС-2, АИС-3. Есть шесть классов, которые образуют так называемую группу арктических судов. То есть, это АРК-4, АРК-5, АРК-6, АРК-7, АРК-8 и АРК-9. И есть четыре класса, которые образуют, относятся к ледоколам. То есть, ледоколы – это, в принципе, в правильном понимании, это специализированные суда, которые, в принципе, предназначены для выполнение целого ряда различных видов ледокольных операций. То есть, это особые операции. То есть, и обычно ледоколы – это суда, которые не перевозят груз. То есть, начнем с этого. Ну, и таких класса 4. То есть, это Icebreaker 6, 7, 8, 9. Соответственно, наиболее мощный – это Icebreaker 9. Ну, и вот из этих 2600 судов всего лишь около 500 относятся к арктическим судам и к судам к ледоколам. Причем ледоколов более 40 судов, это суда, собственно говоря, которые обеспечивают проводку, и также присваивается ледокольный класс судам снабжения, например, суда снабжения буровых платформ, некоторым спасательным судам они тоже могут иметь ледокольный класс. То есть вот мы сузили этот диапазон с 2500 до 500 судов. Более того, вот из этих 500 судов у нас, преобладающее большинство – это суда таких низких арктических категорий АРК-4, АРК-5. То есть, в советские времена категория АРК-4 вообще была такая переходная категория от неарктических к арктическим. И зачастую даже не рассматривалась как арктическая категория. И причем из этих судов большинство тоже на сегодняшний день составляют либо буксиры, либо суда для перевозки генерального груза, универсальные сухогрузные суда, суда для перевозки рефрижераторные суда и рыбопромысловые суда. Наиболее самые интересные суда, для рассмотрения, кроме ледоколов, это суда категории АРК-6 и АРК-7, потому что судов ледовых классов АРК-8 и АРК-9 на сегодняшний день не существует. То есть, они есть в постройке, и они есть в проектах, скажем так. В качестве примера можно привести гремящую в последнее время достаточно часто, это самодвижущуюся ледостойкую платформу «Северный полюс», которую на сегодняшний день строят на Адмиралтейских верфях в интересах Росгидромета, Арктического и Антарктического института. То есть, да, она имеет усиление по корпусу АРК-8, по машине АРК-5. То есть, это, наверное, самое ближайшее судно такого высокого класса, которое будет в действительности. Ну, еще в качестве примера можно привести, тоже на сегодняшний день начались работы по разработке технического проекта, эскизного технических проектов контейнеровозов арктических. То есть, это тоже класс АРК-8. То есть, но на сегодняшний день в регистровой классе, в регистровой книге регистра таких судов нет. То есть, у нас наиболее высокая категория АРК-7. Ну и вот, собственно говоря, суда категории АРК-6 и АРК-7 – это суда, ну, наверное, их около 50, да, и 40 ледоколов. То есть, это вот такие суда, которые, ну, они-то наиболее значимые, наиболее, больше всех и появляются и в СМИ, и на словах, и обычно, когда нам показывают картинки в телевизоре, вот эти огромные танкеры-газовозы, ледоколы, это все вот эти 50 судов, которые относятся либо к ледокольным классам, либо к судам, либо к судам высших арктических категорий АРК-6 и АРК-7. Но здесь, конечно, если позволите, можно и привести пример.
Ну, да, обязательно, этих они судов. В первую очередь нужны.
Да. То есть, ну, давайте кратко пробежимся с ледоколов, да, все, потому что как это у нас всегда ледоколы.
Это наша гордость.
А потом уже транспортные суда, буксиры там и так далее. То есть, ну, вот на сегодняшний день, ну, вот единственным в мире оператором атомного ледокольного флота является ВГУПАТОМФЛОТ. То есть, на сегодняшний день в его состав входят, значит, два ледокола, это оставшиеся еще с советских времен, и времен Ямал и 50 лет Победы, то есть, это проект 10-521, значит, два ледокола Таймыр и Вайгач тоже построены в конце 80-х, начале 90-х годов, и два новых ледоколов, которые вот буквально были спущены в 20-м и в 22-м, сданы в эксплуатацию в 20-м и 22-м годах, это вот «Арктика» и «Сибирь». То есть, они имеют те же названия, что и суда ледоколы, которые были построены в 70-х годах, но те уже списаны, готовятся к утилизации, это как бы новая серия. Значит, на сегодняшний день также планируется постройка еще пяти ледоколов проекта 4-2-0, к которым относятся вот Арктика и Сибирь. То есть, Урал планируется... Да, все ледоколы строятся на Балтийском заводе. Они относятся к категории Icebreaker 9, то есть, это самая высокая категория. Значит, Урал планируется сдать в конце этого года. Значит, Якутия и Чукотка находятся на разных стадиях готовности, то есть, они уже есть. Два уже точно запланированы к постройке. Ну, еще насчет двух идет... ну, вопрос пока неизвестен. То есть, это вот то, что касается современного состояния атомного ледокольного флота. То есть, еще можно сказать, что есть такое уникальное судно «Севморпуть». То есть, это единственное в мире транспортное ледокольное судно с атомной энергетической установкой. То есть, это лихтеровоз-контейнеровоз. То есть, тоже был построен в советские годы, но в 90-х, в конце 90-х как-то использовался достаточно слабо, но в последнее время пытаются его восстанавливать, активно используют для перевозки, для снабжения в том числе там, антарктических станций. Вот, ну, была такая новость некоторое время назад, что ну, вот, возникли проблемы у берегов Анголы с винтами у данного судна.
Сразу можно по ходу вопрос на уточнение? С учетом того, что по Севморпути планируют наращивать именно грузоперевозки, я правильно понимаю, что как раз максимальный будет спрос и заказ от государства именно на контейнеровозы, да, вот именно вот этого.
Ну, ожидать. Это, конечно, один можно было рассмотреть дальше, потому что тоже вопрос
по ходу
хорошо, да. То есть, на сегодняшний день все-таки основные грузоперевозки – это так называемые импортно-экспортные перевозки и каботажные перевозки. То есть, импортно-экспортные перевозки – это, по большому счету, вывоз добытой сырой нефти и вывоз сжиженного природного газа, соответственно, ну, до недавнего времени активно на запад, ну, а теперь, скорее всего, максимально на восток. То есть, они составляют, наверное, ну, вот по итогам 2020 года, и если рассматривать все импортно-экспортные перевозки, это было порядка 85% – это нефть и сжиженный газ. Еще есть каботажные перевозки, но это известный северный завоз. То есть, это генгруз в основном, контейнеризированный генгруз. То есть, он, но это малая доля. Есть еще так называемые транзитные перевозки. То есть, когда у нас используют компании с Запада и с Востока, используют Севморпуль для перевозки грузов, ну, скажем так, без захода в порты России – То есть, ну, соответственно, перевозки из Норвегии, в Китай, из Японии, там, в Голландию и так далее. Но на самом деле объем грузооборота именно в этой части, он очень уступает экспортно-импортным перевозкам. То есть, даже если сравнивать, на сегодняшний день, ну, в 2021 году, если я не ошибаюсь, около 33 или 34 миллионов тонн было перевезено. Но вот именно к транзитной перевозке это менее 2 миллионов тонн. То есть, вот для этого как раз и нужны, собственно говоря, контейнеровозы. Потому что на сегодняшний день основную долю продукции, вот перевозимой с запада на восток, транзитной, это железная руда, в основном Норвегия, Китай, вот по этому направлению. Это целлюлоза, ну и генеральный груз. То есть, ну, всякий груз в контейнер, скажем, различный груз. Ну, и вот какое-то время назад, можно, ну, 2-3 года назад, логистический оператор Росатома, это так называемая компания «Росатомкарго», то есть ее сделали ответственной за разработку, за развитие так называемого проекта «Северный морской транзитный коридор», то есть это контейнерная линия. Различные варианты рассматривались, в том числе непрерывная перевозка там из Европы в Азию, либо устройство транспортно-логистических пунктов на западе и на востоке России, то есть это Мурманск, Петропавловск, Камчатский. Ну и вот для этого проекта был подготовлен концепт, проект контейнеровоза, о котором я выше сказал, то есть это АРК-8, где-то 6000 ТЭУ. ТЭУ – это стандартный 20-футовый контейнер, достаточно высокого ледового класса, да, то есть, но на сегодняшний день с точки зрения контейнерных перевозок по Севморпути, ну, скажем так, что в классе РМРС, Российского морского регистра судоходства, это единицы контейнеровозов входящих, и в основном это суда уже постройки, весьма старые по возрасту. Да, мы знаем, что эксплуатируется большое количество судов зарубежных, то есть это китайские контейнеровозы, да, получая разрешение от администрации Севморпути. Ну, чаще всего, конечно, это в период летне-осенней навигации, конечно, не зимне-весенней. То есть, да, они, ну, обеспечивают вот эти вот 2 миллиона транзитных грузов в год. Но вот такой устойчивый, регулярно работающий национальной линии, как бы, ну, на сегодняшний момент нету, но в перспективе она планируется. Да, именно обеспечение контейнерных перевозок.
Разъяснили. Спасибо. Спасибо. Возвращаясь к основной теме. Про классы,
да,
поняли?
Да. Мы закончили про классы, только про атомные.
Да, да, да.
Соответственно, есть еще и дизель-электрические ледоколы. То есть, причем их значительно больше, чем атомных ледоколов. Ну, вот основным оператором судов, ледокольных судов дизель-электрических это Росморпорт, тоже федеральное государственное унитарное предприятие. То есть, оно включает в себя 36 дизель-электрических ледоколов. Различных это и линейных мелкосидящих, и портовых ледоколов. Большинство из них, конечно, приписаны к северо-западному бассейну филиалу, то есть, ну, это к нашему, да, вот район Финского залива, Балтийского, потому что здесь большое количество городов, которые являются, скажем так, основными для поставок, то есть это и Устуга, и Приморск, Высоцк, большой порт Петербург, то есть требуется большое количество ледоколов, которые, ну, проводят суда от основной линии до, соответственно, терминалов. Ну, да, и вот 80% всех судов, ледоколов росморпортовских, они вот эксплуатируются здесь. Большое количество, конечно, и достаточное количество также используется на Дальнем Востоке, потому что там тоже порт Ванино и так далее, тоже активно действующие терминалы. Зачастую привлекаются суда также для эксплуатации на трассах Севморпути, но тоже для, прежде всего, для обеспечения проводок, тоже дизель-электрические ледоколы. Однако в большинстве своем это все-таки ледоколы, предназначенные для работы в замерзающих неарктических морях. Это вот то, что касается ледоколов. Ну и если такие наиболее значимые суда ледовых классов указать, то есть это вот АРК-6, АРК-7, то вот если начнем с низшего АРК-6, то здесь можно отметить два танкера, которые были построены, кстати, одни из немногих, которые были построены на отечественных верфях, на адмиралтейских верфях, которые носят имена великих актеров, это Михаил Ульянов, Кирилл Лавров, танкеры, нефтеналивные танкеры, арктические челноки были построены на адмиралтейских верфях, то есть они на сегодняшний день обслуживают месторождение Приразломное, платформу Приразломную, которая находится в Печорское море, она где-то на удалении 50 километров от берега, то есть это морская стационарная ледостойкая платформа, ну и которая обеспечивает добычу нефти, и, соответственно, вывоз нефти осуществляется вот этими двумя танкерами. И еще три танкера класса Арк-6, которые были построены в Корее, это где-то восьмые, наверное, девятые года, это танкеры типа Василий Деньков, их три танкера, Василий Деньков, капитан Готский, Тимофей Гуженко. Они, кстати, очень близкие по размерениям и по характеристикам вот к Лаврову и Ульянову. Они обслуживают Варандейский терминал, то есть, ну, тоже, наверное, это часто достаточно показывали, это такая выносной, он называется СМЛОП, то есть стационарный морской ледостойкий отгрузочный причал, да, то есть такая небольшая конструкция, относительно небольшая, вынесенная в море, соответственно, к ней идет подводный трубопровод, который с берега доводит нефть, и, соответственно, вывозятся танкерами, вот этими тремя танкерами. Ну, это, конечно, все в основном в сторону Мурманска, потому что эти танкеры, они, Арк-6 класс не позволяет ходить на восток. То есть, и тем более, это вот все расположено, это Печорское море. Ну, Печорское море иногда включают в Баренцево море, как южная часть Баренцева моря, но иногда выделяют как отдельно. Но даже если так смотреть, то все равно это не Северный морской путь, потому что Северный морской путь, это у нас все-таки от Карских ворот, да, вот туда, до мыса Провидения. То есть, Баренцево море, оно административно не включено в Северный морской путь, хотя в последнее время какие-то, ну, вот с нашей точки зрения, специалистов каких-никаких, что все-таки вот эти вот длинные Северный морской путь, ну, вот сейчас такие ходят, что давайте...
Ну, эксперты обсуждают как-то,
да. Давай длинный включим туда Баренцево море, вот то плечо, которое от Берингового моря там до Камчатки, вот, ну... Значит, и давайте рассмотрим вот и Арк-7, да, то есть на сегодня Арк-7 это, наверное, наиболее многочисленная категория из высоких арктических категорий, то есть здесь, наверное, стоит выделить три базовых таких основных проекта, то есть это прежде всего, ну, тоже находящиеся на виду, которыми мы реально гордимся, это газовозы типа Кристоф де Маржери, и был создан новый класс Ямал-Макс. То есть, это новый тип газовозов для перевозки сжиженного природного газа. Суда, которые обслуживают проект «Арктик-СПГ-2». То есть, это по южно-тамбейское газоконденсатное месторождение. То есть, построены в Сабете, соответственно, возник целый город с аэропортом, с заводом, несколько линий заводов, с вахтовым поселком, ну, полноценный город. То есть, с морским терминалом. Вот эти 15 судов, они были построены все в Корее достаточно быстро. Проектирование, конечно, было интернациональное, то есть там и финны принимали, и отечественные специалисты, и французы. То есть, ну, такой, можно сказать, комплексный проект, да и сам проект Ямал-СПГ, он тоже комплексный, то есть это, ну, обычно, по крайней мере, по недавней практике, в эти проекты входили компании со всего мира. То есть тоже французский «Тоталь», какие-то китайские, японские, и так далее. То есть, вот 15 судов ледового класса Арк-7. Ну, они на самом деле разделены с точки зрения оператора. То есть, часть из них принадлежит Совкомфлоту, часть принадлежит оператором этих судов является там греческий Дайногаз компания, часть судов эксплуатируется, скажем так, молом японским, часть судов канадской компании TK. То есть, ну, значит, суда уникальны тем, что, во-первых, это такие первые крупные арктические газовозы. Вообще перевозить сжиженный природный газ стали относительно недавно, но это вроде бы первая перевозка сжиженного природного газа, если мне не изменяет память, это был 2012 год, Опривер перевезла партию газа с запада на восток. И вот после введения в эксплуатацию этих судов очень резко вырос объем грузоперевозок по Северному морскому. Очень резко. То есть, в разы, ну, в течение нескольких лет. То есть, условно говоря, там, с 17 до 19 года там, с 7 миллионов тонн до 30 миллионов тонн. То есть, это вот после введения именно данных судов. То есть, это суда двойного действия, так называемые суда. То есть, это суда, которые спроектированы таким образом, чтобы ну, вот, по чистой воде и в легких ледовых условиях идти носом вперед, а в тяжелых ледовых условиях идти кормой вперед. То есть это специально спроектированная, специально усиленная корма, обязательно применение винторулевых колонок, то есть ну, это азиподы, то есть используются нетрадиционные движители там, в виде винтов, скажем так, фиксированного или регулируемого шага. Это колонки выносные, которые могут поворачиваться на 360 градусов. И они могут, ну, их основное, конечно, изначально назначение было обеспечить, два, можно сказать, основных назначения. Это, возможно, для судов, таких, скажем, буксиров, например, для судов снабжения, это возможность, например, поворачиваться на одном месте. То есть, это повышенная управляемость без дополнительных подруливающих устройств. А для вот судов ледового плавания они участвуют при движении кормой вперед, участвуют за счет фрезерования льда винтами, то есть они участвуют в разрушении льда. Но да, ну впервые это в конце 90-х появилась, в принципе, такая технология. Это все финская технология именно суда двойного действия и применение вот винторулевых колонок. Ну, на сегодняшний день у нас есть попытки, в том числе и успешные, как бы заместить разработку вот именно таких винторулевых колонок. Ну, еще из особенностей, да, то есть судно двойного действия, наличие винторулевых колонок, усиленный, да, повышенная экологичность. Ну, вот, да, это вот такой значимый проект в отечественном арктическом судостроении. Значит, следующее, это для перевозки, скажем так, сжиженного природного газа. Значит, начиная с 14-го, наверное, до 18-х годов была построена серия, так называемых, штурманская серия танкеров. Это танкеры, головное судно называлось «Штурман Альбанов». То есть, они строились в Корее, да, на верфи Део. Значит, на сегодняшний день их 7 судов. То есть, ну, 3 называются «Штурман», значит, Альбанов, Овцин, Кошелев, Скуратов, ну, Малыгин. И один называется Михаил Лазарев. То есть, тоже суда, предназначенные для обслуживания новопортовского месторождения нефтяного. Это тоже Обская губа. То есть, соответственно, это накладывает ограничения на главное размерение, потому что Обская губа достаточно мелководная. Соответственно, вот в отличие от танкеров, о которых мы говорили выше, Ульянов и Деньков, то есть, они имеют очень малую осадку. То есть, если у тех осадка порядка 14 метров, то здесь мы имеем осадку 9,5 метров. Но это все связано с эксплуатацией на мелкой воде. То есть, когда на мелководье. То есть, но суда специально проектировались под движение за ледоколом Арктика. То есть, они имеют ширину 34 метра. Тоже двойного действия, тоже оборудованы колонками, винторулевыми колонками. Значит, это для перевозки нефти. Ну, и еще есть первые, скажем так, суда, отечественные суда, которые вошли в класс регистра суда двойного действия. Это в свое время, в конце нулевых годов, компания «Норильский никель», известный горно-металлургический комбинат, она впервые провозгласила концепцию движения без ледоколов. То есть, ну, на самом деле, ледокольная проводка достаточно недешевая
и монопольная
процедура, да, и тем более, как вы сказали, что действительно там есть один оператор, по большому счету, атомного флота, который позволяет, который выполняет данные проводки, и, собственно говоря, он может регулировать, устанавливать цены, то поэтому вот на тот момент компания, она, им нужно было вывозить, соответственно, руду из Дудинки, соответственно, на запад, ну, в Мурманск в том числе. И, соответственно, тоже там сложности были с тем, что был большой участок мелководный, то есть, собственно говоря, это река Енисей, соответственно, устье реки Енисей, ну, а дальше глубоководно. Поэтому тоже ограничения по осадке. Но суда были небольшие, порядком у них был дедвейт порядка 18 тысяч тонн. Суда строились в Европе, но это были первые суда класса Арк-7, которые эксплуатировались, принадлежали, по крайней мере, отечественным компаниям. То есть, это было 1 танкер и 5 контейнеровозов, сухогрузов контейнеровозов. Головное судно «Норильский никель» называлось оно, то есть, понятно, использовалось для перевозки. И обратно использовалось для завоза, соответственно, материалов, необходимых, там, например, для работы комбината, в том числе и для снабжения населенных пунктов того района. То есть, вот это были таких 3 значимых проекта класса «Арк-7», то есть, для перевозки сухих контейнеризированных грузов, сырой нефти и сжиженного природного газа.
То есть, это получается такой частный... корпоративный, если быть точно, ледокольный флот небольшой, да, под конкретные задачи. Да?
Но это не ледокольный флот, это потому что все-таки ледокольный флот, это я уже в начале нашей передачи сказал, что ледокольный флот, он выполняет всегда специализированную функцию, не предназначен. Это можно сказать, как ледокольно-транспортный.
Ледокольно-транспортный, да, но корпоративный, да, в чем его особенность?
Да. То есть, они пытались максимально отдалиться от использования ледоколов, то есть, от привлечения ледоколов.
Уловил, да. Ну, что это вот особенность именно вот этой Арк-7, правильно? То есть, 1 танкер и 5 контейнеров.
То есть, и в принципе, на сегодняшний день Арк-7, класс Арк-7, при достаточной мощности позволяет ходить на запад. Ну, то есть, вот, условно говоря, выходить, если мы будем рассматривать там вот Обскую губу, дальше там участок Карского моря и Баренцевого моря, то есть, это можно круглогодично без использования ледоколов Арк-7. Но с востоком все сложнее, все тяжелее. То есть, на сегодняшний день есть единичные проходы вот тех же судов-газовозов типа Крестов де Маржери на восток, в том числе без участия ледоколов, но это, скажем так, единичный случай, потому что все-таки движение на восток, оно особенно в экваториях Восточно-Сибирского моря, на востоке моря Лаптевых, то есть они сопряжены с наличием тяжелой ледовой обстановки, и на сегодняшний день рискованно использовать, особенно в зимне-весенний период навигации, суда без ледокольной проводки, именно вот при движении на восток.
Уловил.
Но летом, то есть в летне-весенний, эти суда спокойно проходят сами, в том числе и на восток. Но мы знаем, что все-таки когда мы говорим зимний, весенний, летний, осенний, это не значит, что 6 месяцев и 6 месяцев. Чуть-чуть по-другому идет такое традиционное распределение. То есть, летний, осенний – это обычно 4-5 месяцев, ну, а, соответственно, 8-7 – это уже зимний, весенний. То есть, большую часть года все равно желательно использование ледокола при движении на восток.
Понял. Значит, мы разобрались с Арк-7. То, что мне еще интересует, вот я хотел бы пару уточняющих вопросов. Вы постоянно, значит, у нас центр, получается, мы заказывали в Южной Корее. Много, то, что вы говорили, достаточно судов, да? В Европе имеется в виду именно в Финляндии или еще кто-то у нас таким занимается?
Вот Норильский никель тоже, если мне не изменяет память, то есть проектом занимался это Aker Arctic, известная финская контора по проектированию судов, которая расположена в Хельсинки. А постройка велась на немецких верфях.
Угу.
То есть, это в Висмаре.
Понял.
Но на сегодняшний день, конечно, никто сейчас... Это даже не связано с политической обстановкой. В принципе, конечно, все вот такие проекты из-за того, что наличие компетенций, наличие опыта у восточных судостроителей, оно огромное. Поэтому сегодня все такие суда, конечно, будут строиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. То есть, но здесь нужно сказать, конечно, что сейчас же есть огромное количество проектов, которые заточены под «Звезду», известный судостроительный центр на Дальнем Востоке, который сейчас находится в стадии, он же спускается, там несколько очередей, да, то есть на сегодняшний день там уже есть и корпуса обрабатывающий производитель, из цех сборки блоков и так далее. То есть, да, там у него огромное количество заказов, в том числе и по строительству крупнотоннажных и танкеров, и газовозов для Арктик СПГ-2, то есть это следующий проект под месторождение Утреннее, причем тоже порядка 15 газовозов. То есть это, ну, можно сказать, что насчет реализации именно строительства пока, ну, все весьма туманно, но сам проект, он разработан, то есть это действительно модернизированный Ямал-Макс, который имеет усовершенствованную форму обводов корпуса, соответственно, имеет большую проходимость, ледопроходимость во льдах, причем значительно больше. То есть, когда мы говорим о ледопроходимости, ну, ледопроходимость, я, наверное, все-таки поясню, что это такое. Ледопроходимость – это толщина сплошного ровного льда, которое судно может проходить, бесснежного ровного льда, которое судно может проходить при максимальном, при осадке по расчетной ватерлинии, при максимальной мощности, со скоростью непрерывного хода порядка там 1,5-2 узлов. То есть, ну, это вот такой вот ключевой принятый показатель оценки ходовых качеств судна во льдах. То есть, вот на сегодняшний день, например, ну, вот Ямал Макс, то есть суда Крестов де Маржери, они имеют ледопроходимость где-то 2,1 метра. То есть, но новые порядка там до 2,7 метров. Это ледопроходимость кормой. То есть, потому что, когда тяжелые ледовые условия, суда двойного действия эксплуатируются кормой вперед. Соответственно, да, если мы говорим о ледок... И эта ледопроходимость, она сопоставима с ледопроходимостью вот ледоколов Арктика, то есть при движении носом у них тоже порядка 3 метров, ну, 2,9-3,1 метров. Поэтому, собственно говоря, верфь строится, находится в стадии строительства, уже есть какие-то результаты, то есть в части постройки отдельных компонентов верфи. Да, там строятся суда, в том числе и... суда различного назначения, в том числе и суда снабжения, и танкеры, и газовозы, и вот тоже такой знаковый это ледокол-лидер, о котором...
Ну, это то есть, основной, наверное, бренд, да.
Да, пару слов скажу тогда уж о
нем. Разъяснить надо, потому что мы только видим картинки и, ну, какие-то небольшие...
Такие. Ну, на самом деле, если мы говорим о картинках, то можно зайти на сайт... Атомфлота, и там есть камеры, которые позволяют видеть... текущее состояние, ну, в формате онлайн, да, как происходит строительство. Но на самом деле на сегодняшний день там ничего интересного увидеть нельзя. То есть это только центральная секция, днищевая секция, то есть это двойное дно в центральной части. То есть это с 2020 года ведется строительство, ну, действительно позиционируется как нечто уникальное, масштабное и... скажем так, не имеющие аналогов. Ну, на самом деле, на сегодняшний день, действительно, если мы оцениваем характеристики судна, то действительно судно уникальное. То есть, во-первых, причем по всем параметрам. То есть, на сегодняшний день даже его тяжело причислить к классу Icebreaker 9, потому что по всем своим характеристикам это уже некоторые даже говорят Icebreaker 9 плюс, там Icebreaker 10, то есть того, что даже нет в правилах на сегодняшний день.
То есть это какой-то, может быть, даже новый класс появится, да?
Скорее всего, потому что вот ледоколы, которые Арктика, вот 4.2.0 типа Арктика, то есть у них мощность на валах 60 мегаватт, там 120 мегаватт. Требования для Icebreaker 9 48, то есть минимум 48. То есть, ширина тоже порядка 50 метров. Водоизмещение около 70 тысяч тонн. То есть, по всем пока, то есть, оно в два раза практически превосходит и по водоизмещению, и по мощности, и ширина, что, кстати, является немаловажным параметром при движении в Арктике. Потому что от ширины ледокола, в принципе, зависит движение судов, проводимых ледоколом судов.
Тогда давайте тоже мы про эти, вы так... Тоже вот давайте объясним, в первую очередь, ну, мне и зрителям тоже, да, вот тогда вот эти классы, они от чего отталкиваются? То есть, про глубину, как бы, возможность льда мы поняли, да, там 2 метра и выше, вот как пример этого лидера. То есть, но появление нового класса, оно о чем говорит? Что мы... выходим на новый, как бы, уровень или просто сделали новый большой ледокол? Ну, вот я для себя хочу
понять. Ну, смотрите, здесь на самом деле тоже подняли проблему, почувствовали проблему интуитивно, наверное, которая на сегодняшний день существует. Существует большое непонимание и неправильное толкование вообще, что такое понятие ледовый класс. То есть, на сегодняшний день вообще ледовый класс – это некоторая совокупность характеристик, то есть, эксплуатационных, конструктивных, которые они описываются требованиями данного классификационного общества и, соответственно, показывают возможности движения судна во льдах. И, собственно говоря, ледовый класс, требования к ледовому классу, они распространяются, в принципе, на многие элементы судна. То есть, это и корпус, причем и форма корпуса, и материал, из которого делается корпус, и сама конструкция корпуса, то есть, это те или иные, скажем так, конструктивные схемы. Это и к механизмам, то есть, и к мощности, это к оборудованию, к системам, в том числе требования, которые относятся к так называемой винтеризации, то есть, это обеспечение работы механизмов, оборудования, устройств при низких температурах. То есть, например, условно говоря, пытаться максимально закрывать палубное оборудование от внешнего воздействия, осуществлять обогрев дельных вещей, полов, поручней и так далее, трапов. Использовать, например, специальные гидравлические жидкости, чтобы они не замерзали. То есть, ледовый класс – это максимум требований ко всем элементам судна, если мы так будем. Но в основе все-таки лежит требование к ледовой прочности. И вообще всегда, когда мы говорим о судах ледового плавания, есть две проблемы. Есть проблема ледовой прочности и ледовой ходкости.
Но в чем разница, объясните?
Значит, ходкость – это способность судна идти во льдах с заданной скоростью, а прочность – это способность не получать повреждения при движении во льдах. И так как регистр, классификационное общество, оно в первую очередь отвечает за вопросы безопасности, за повышение стандартов безопасности, то оно отвечает, соответственно, за ледовую прочность. Потому что ледовая ходкость, вам не хватает мощности. Вы максимум остановитесь во льду, потеряете деньги из-за того, что пока сменится ледовые условия, или пока придет, вызовете ледокол, он у вас произведет околку судна и так далее. То есть, максимум это может быть нарушение поставок, нарушение логистических, причем, но с судном ничего при этом не случится, оно просто будет стоять, потому что на сегодняшний день прочность судов такова, что воздействие, когда вы стоите, возможно воздействие сжатия судов, то на сегодняшний день корпус судна он выдерживает сжатие достаточно сильное, и когда и поэтому только экономический какой-то ущерб. То есть, когда вы говорите о прочности, то здесь нужно понимать, что вы в любом случае не должны получить неприемлемые повреждения. То есть, которые бы это получение водотечных пробоин, которые, соответственно, могут привести, как минимум к затоплению судна, как максимум к потерям человеческой жизни. Хотя вот те единичные случаи, которые, в принципе, в последние годы случались, да и вообще за всю историю случались с именно затоплением судов от воздействия ледовых нагрузок, то достаточно медленный процесс, то есть людей практически всегда успевают эвакуировать. То есть это чаще всего завершалось только потоплением судна без человеческих жизней, потери человеческих жизней. И вот регистр отвечает именно за проблему безопасности. И вот ледовый класс – это в основе ледового класса и идет обеспечение требований именно к ледовой прочности. А остальные идут уже такими сопутствующими требованиями. И вот на сегодняшний день постоянное непонимание возникает между эксплуатантами и, например, экспертными организациями, которые, как ЦНИМФ, куда зачастую поступают такие вопросы, что вы пишете, или в правилах указано, что судно, например, может идти с такой-то скоростью в таких-то льдах, а мы не можем идти. Но потому что неправильно толкуются правила, то есть они могут идти, то есть при движении в этих льдах у них ничего не произойдет с корпусом, они не получат никаких повреждений, то есть они могут удариться об этот двухметровый лед и ничего не будет. А то, что им мощности не хватает, это регистр не прописывает, это уже другие требования. И но все равно в любом случае и ходкость, и прочность, они характеризуются несколькими параметрами. То есть, всегда, чаще всего, это соотношение скорости, зависимость, V от H, то есть, скорости от толщины льда. То есть, и на самом деле, чтобы ликвидировать эту проблему, потому что присвоение судна ледового класса нам только говорит о прочности. То есть, ну, это еще раз повторяю, что, например, в ледовый класс обычно прописывают, что судно может идти с такой-то скоростью в таких-то льдах. Значит, при движении в этих льдах, при соударении с этих льдов, при сжатии в этих льдах, вы просто не получите неприемлемых повреждений. Все, что касается скоростей, это остается за пределами правил. И для этого разрабатываются специальные документы, которые появились еще в советские годы. И на самом деле на сегодняшний день, ну, имеют второе рождение, переживают второе рождение. Это так называемый ледовый сертификат или ледовый паспорт. Либо большое количество, либо информация о безопасности судна ледового плавания. Ну, то есть каждая организация имеет свое название, но суть документа одна, она такова, она одна, и исходя из нее, документ специально для навигаторов, то есть для эксплуатантов, то есть для капитана судна, который путем наложения соответствующих кривых позволяет ему определять безопасные параметры движения судна во льдах. А безопасный параметр, прежде всего безопасная скорость, это скорость, которая определяется, ну, как огибающая по требованию к ледовой прочности и ледовой ходкости. То есть, этот документ уже комплексный, который позволяет учитывать и прочность, и ходкость. И здесь зачастую получается так, что суда высокого ледокола, суда высоких арктических категорий, у них зашкаливающая прочность и зачастую не хватает мощности. Получается серьезный дисбаланс. То же самое для судов низких ледовых категорий, ну вот и даже айс, категории типа айс, у них обратная проблема. То есть у них зачастую хватает мощности, но прочности корпуса недостаточно. И вот на сегодняшний день одна из задач вот проектирования судов ледового плавания – это достигать на этапе уже проектирования, достигать вот этого баланса между, соответственно, прочностью корпуса, которая определяется, соответственно, применением там, массы, ну, между массой, соответственно, и мощностью. То есть, это на самом деле... Но проблема, она не решается вот так вот в лоб. То есть, это, понятно, какие-то задачи оптимизации, то есть, задачи последовательных приближений. То есть, вот эта задача есть именно на этапе проектирования судов достигать баланса между ледовой прочностью и ледовой ходкостью.
Сразу у меня тоже вопрос по ходу родился. С учетом, что у нас сейчас перенаправление будет... экспорта больше на восток, как вы говорите, а там больше необходима именно прочность, да, потому что сложнее ледовая обстановка, да? Ну,
вот, или, не совсем так.
Разъясните этот вопрос. Да.
Смотрите, обычно вот те же самые суда высокого ледового класса, которые эксплуатируются самостоятельно, например, они идут в тяжелых льдах. Они по мощности не могут там изначально развить большую скорость. То есть, например, в толстых льдах эта скорость, ну, меньше 2 узлов идти невозможно, потому что где-то до 3 узлов это скорость неустойчивого движения. То есть, на этих скоростях судно теряет, в принципе, свою устойчивость на курсе. И поэтому во льдах вообще не принято ходить со скоростью меньше там 2-3 узла. И обычно вот в тяжелых льдах, исходя вот также из своих ходовых качеств, это обычно 3-5 узлов. И удар о лед на такой скорости, потому что у нас ледовые нагрузки, они очень сильно зависят, нелинейно зависят от скорости хода. И поэтому ледовые нагрузки незначительны. Вероятность получить неприемлемое повреждение минимальна. А когда вот у нас, например, судно идет в канале за ледоколом, то есть когда у нас по большому счету там чистая, ну, не чистая вода, а каша, то есть то, что получено, или обломки льда, полученные за кормой ледокола, а дальше идет судно с достаточно большой скоростью, и при ошибке капитана или при каких-нибудь иных навигационных ошибках происходит удар случайный о борт, это гораздо серьезнее. Удар о лед, бортом о лед, это гораздо серьезнее, чем движение вот в толстых льдах. И наибольшее количество повреждений получается именно при движении в канале за ледоколом, потому что скорость у нас может быть выше, и, соответственно, нагрузки выше при случайном ударе. А еще возможен такой случай, когда у нас сначала об одну кромку льдины, там происходит перераспределение скоростей, дополнительная инерция, и происходит повторный удар о другую кромку, которая может быть несколько больше даже скорости удара, чем о первой. То есть движение в канале с точки зрения ледовой прочности, оно гораздо серьезнее, чем движение, самостоятельное движение в толстых льдах.
То есть, получится, что на восток даже проще будет. Ну, не проще, а прогнозируемее, да? То есть...
Нет, ну, мы исходим из того, что всегда должен быть баланс между ледовой прочностью и ледовой ходкостью.
Это я понимаю. Меня сейчас интересует именно то, что у нас сейчас смещаются экспортные направления на восток, да. А вы сами разъяснили, что на восток специфика, что лед становится толще, правильно?
Да. То есть, и соответственно... появляется еще, мало ли того, что сам лед становится толще, но и появляется... различные включения тяжелого льда, торосистый лед становится. То есть, ну, когда вы в результате торосистости, это вы когда в результате различных деформационных процессов, там, подвижек, сжатий, начинается там на, либо навал сверху, либо подсов снизу, и все это в итоге замерзает. То есть, достаточно большая проблема еще именно торосистости.
То есть, то, что мы видим на видео, это вот...
Ну, да, гряды. Да. Причем там есть различные классификации. Ну, вот будем называть их просто торосистость, да, то есть, это вот...
Уловил. Еще один вопрос, чтобы уже разобраться в этом классификаторе, который у меня возник. Это же международная классификация, правильно? Или это именно наша...
Скажем так, значит, изначально, ну, не все, во-первых, не все классификационные общества имеют ледовую классификацию. То есть, но большинство признанных таких европейских, американских обществ, китайских обществ, они имеют собственные ледовые классификации, национальные. То есть, это изначально так было, что каждое классификационное общество имело свою классификацию. На каком-то этапе, ну, в основном все западные, они перешли на международную классификацию единую. И используют такие категории, как polar class. Ну, у нас это арк, у нас называется это ледовый класс судна, у них называется полярный класс судна. То есть, у них есть соответствующие требования, предъявляемые по аналогии. То есть, назначение требований, оно аналогичное. Но соответствие между классами, оно не точное. То есть, и на сегодняшний день нельзя как-то... Есть различные приближенные таблицы, которые позволяют сравнивать эти классы. Но так как эти классы, они лежат зачастую между друг другом в интервалах. Поэтому... Здесь желательно при переклассификации, ну, при переходе судна из одного класса в другое, то есть желательно выполнять прямые расчеты на основе размеров конструкции, на основе оценок ледовых нагрузок, то есть непосредственно для каждого судна. То есть, резюмируя ответ, что нет, классификации есть различные, и их соответствие должно устанавливаться, ну, скажем так, расчетным путем. То есть, это нет каких-то таких простых формализованных методов, которые бы говорили, что вот если у меня там оно имеет PC6, то здесь оно будет там иметь ARC5. Нет, такого нет. То есть обязательно должен быть...
Инт по шифу у нас получается.
Да. Под... Но очень многие заказчики, когда они... Особенно те, которые планировали эксплуатировать, в том числе в западном направлении, вполне возможно было присваивать двойной класс. То есть, уже на этапе проектирования, когда получал отечественный класс, то есть, арк там какой-то, и параллельно получали, он называется полярный класс Международной ассоциации классификационных обществ, то есть, получали дополнительно вот этот класс. То есть, в принципе, регистр позволяет, можно еще присвоить там класс, например, финско-шведский класс, то есть, сколько угодно все класс на этапе проектирования. Некоторые судовладельцы, заказчики именно идут таким образом уже на этапе.
Еще тогда нужно для разъяснения и для себя, и тоже для зрителей, вот, собственно, проектирование и последующая постройка, да, вот, судов арктического класса. На мировом рынке игроков как вот распределено? Ну, не то чтобы доля, а кто является вот, ну, не лидерами, а ну, с кем мы конкурируем или, наоборот, кооперируемся. Ну, такой краткий обзор, понимание, вот как с финнами, особенно в контексте нынешней... как бы и санкции, и вообще...
Насчет финнов я могу сказать, что даже в самые такие годы противостояния, там, холодной войны и так далее, у нас всегда была с финнами очень тесная кооперация. То есть, они нам построили большое количество ледоколов. То есть, причем вот в свое время, это 70-е, 80-е годы, основу вот нашего ледокольного флота составляли вот, ну, вот на уровне портовых ледоколов. Это ледоколы типа Мудьюк, они тоже все строились в Финляндии. Потом чуть выше классом это капитанская серия. Это Драницын, Сорокин, Николаев, Хлебников. Вот было 4 судна капитанов. Они тоже строились в Финляндии. И были еще крупные такие ледоколы, которыми сегодня, ну, вот некоторые им аналог, это ледокол Виктор Черномырдин, это вот адмирал Макаров, Ермак и Красин. Но Красин не вот тот, который стоит, а другой, да, то есть который еще эксплуатируется. То есть вот эти вот все суда, они были, все дизель-электрические ледоколы, они были построены в Финляндии. То есть, вот известных два ледокола Таймыр и Вайгач, которые атомные, но атомная установка для них собиралась на Балтийском заводе. Корпуса строились в Финляндии, причем это уже было на стыке 80-х-90-х годов. То есть, и скажем так, что если мы чуть-чуть погрузим сюда в научную, то научные мысли, они тоже были одинаковы. То есть, получается, что как бы развитие вот методологии, развитие алгоритмов различных, методов проектирования, они очень-очень близки, потому что была постоянная кооперация, то есть постоянно были совместные поездки, встречи, обсуждения, совместное проектирование судов и так далее.
Это то есть, вот... можно сказать, что школа у нас с финнами, ну или как это правильно?
Школа с финнами очень близкая, причем ну, на сегодняшний день тоже работает достаточно много специалистов, которые ну, еще из вот того сотрудничества. И все очень близко. Но как бы на сегодняшний день они, у них уже как бы есть общезападный подход, там он уже отличается от, скажем так, от советского и от отечественного по истечении веков. То есть в Финляндии всегда была тесная кооперация, все одинаковые школы. То есть они для себя тоже вот те же суда. Ну, да, капитанская серия, это вроде бы, да, это они строили для себя ледоколы Войма типа, ну, и, соответственно, вот для нас строили вот этих четырех капитанов. Много строили для нас судов, также они именно транспортных судов ледового плавания. Ну, также можно отметить, что да, практически весь грузовой флот в свое время, и тоже в том числе для Арктики, а он был достаточно многочисленный, несмотря на то, что объем грузоперевозок был мал, но судов было много. То есть, это Мурманское морское пароходство, там Северное морское пароходство, Дальневосточное морское пароходство, огромное количество судов. Они строились в том числе на верфях ну, соцстран, ГДР, Польша, то есть, тоже очень было много построено судов. Ну, на сегодняшний день, конечно, все акценты в части проектирования, они, наверное, все-таки остались. Вот, если мы как бы сейчас исключаем Россию, то, конечно, это центры все-таки Финляндии. То есть, Акер Арктик – это хоть и небольшая по численности, да, небольшая по, ну, вот, по площадям занимаемым, но все-таки это конструкторское бюро, которая обеспечивает, наверное, весь западный, восточный мир, там, Аргентину, именно проектами судов ледового плавания. Причем и ледоколов, и транспортных судов. То есть, они реально, можно сказать, за рубежом, ну, такие монополисты этого дела.
Центральное конструкторское бюро находится в Финляндии,
получается. Нет, Акер Арктика, но у них не центральное, и центральное в смысле... то есть, они, это все-таки такое, с мировым именем, с... До недавнего времени у них был крупный филиал и в Канаде, сейчас у них филиал в Китае. То есть, они и второй китайский ледокол проектировали. То есть, ну, очень известное и очень такое продуктивное бюро, то есть, Акер Арк. Это с точки зрения проектирования. С точки зрения строительства, конечно, все-таки все... Ну, вот если мы берем именно транспортные суда, газовозы... Нефтеналивные суда, это, конечно, Китай, Южная Корея.
Это уже другая школа, правильно?
Проекты европейские.
Проекты берут европейские, а не только...
А строительство идет там, причем под надзором, под наблюдением тех же представителей Акер Арктик, идет строительство там.
Хорошо.
Часть судов, которые небольшие по размерам, например, те же ледоколы, например, круизные суда ледового плавания, такие тоже есть, они могут строиться там же, в той же Финляндии, без проблем. Но я так понимаю, что нас больше интересуют такие вот для масштабных проектов строительства. Это, конечно, на
Востоке. А вот отечественная школа, проектирование же наше полностью?
Значит, отечественная школа, скажем так, есть Центральное конструкторское бюро «Айсберг», которое всю жизнь занималось проектированием, но оно отвечало за суда, за атомный ледокольный флот. То есть, все ледокольные суда атомные, они оттуда. Отвечали за специализированные суда, которые обслуживают атомный флот. Это суда атомного технологического обеспечения, ну, там для перегрузки, хранения и так далее. Ну, спецсуда. Ну и суда, которые для военных целей, но с ледовым классом, они тоже вот всегда занимались ЦКБ «Айсберг». То есть дизель-электрическими судами они не занимались. Значит, что касается дизель-электрических судов, ну, мы сказали, что в советское время практически все дизель-электрические суда, они проектировались в Финляндии, то есть это и строились там. Сейчас, на самом деле, можно сказать, выделить, наверное, «Вымпел», это конструкторское бюро в Нижнем Новгороде. То есть они, у них есть большой опыт в части проектирования судов ледового плавания. То есть они проектировали вот платформу, которая Северный полюс, и участвовали в проектировании судов, которые строились недавно на Выборгском заводе, а это тоже целая часть судов, целый такой слой судов, которые, ну, тоже заслуживают внимания, то есть это и ледоколы вот типа Владивосток, Icebreaker 6, ну, и вот суда ледокольного обеспечения, которые для Газпрома были сданы, тоже они вот у нас здесь часто и на парадах ледокольных в Петербурге, то есть желтого цвета Александр Санников и Андрей Вилькицкий. То есть, да, но там как бы получалось так, что изначально проекты на этапе таких концепт-проектов брались из Acker Arctic, а уже технический проект, рабоче-конструкторская документация выполнялась совместно инженерным центром Выборгского завода, ну и, например, в конструкторском бюро там «Вымпел» и так далее. То есть для разработки РКД вообще схема распределенная, то есть участвует много КБ. Но концепты все равно вот шли оттуда, из Acker Arctic. Ну вот сейчас «Лазурит», тоже нижегородская компания, конструкторское бюро, которое имеет достаточно сильный филиал, именно специализирующийся по ледовой технике в Петербурге. То есть они тоже, ну, вот как бы начинают, да, то есть попытаются заместить вот именно в части проектирования судов ледового плавания, ледоколов не атомных, вот находясь, ну, такой некий аналог Acker Arctic.
А вот если говорить тоже об школах, которые именно проектируют, наша, финская, на мировом рынке, кто еще у нас так?
С точки зрения проектантов, наверное, все-таки.
Все, да?
Да.
То есть в этом смысле.
Но... Нет, есть, конечно, ну, достаточное количество ледоколов, в том числе и у Канады. Ну, как достаточно? Несопоставимо меньше, чем в России, да, то есть, потому что у них, в принципе, и навигация там не особо развита. У них это северно-западный проход, соответственно, там море Баффина, море Бофорта, ну, вот эта часть. Но там не очень развита навигация. То есть, в основном это снабжение эскимосов, ну, так же, как северный завоз. Ну, военные цели в Арктике и так далее.
То есть, у кого сколько арктической зоны, тому столько и надо.
Ну, там ледоков. Тоже не очень маленькая, так скажем так, арктическая зона. Но, скажем так, это с точки вот давайте разделим вот практическое, да, проектирование и так далее. Но вот с точки зрения, если вот научных подходов, научных школ, которые, ну, мы все знаем, чтобы получить какую-то практическую методику там на одну страницу, нужно иметь какое-то огромное научное обоснование там на гигабайты и так далее. То есть с точки зрения научных школ, конечно, можно еще норвежцев выделить. То есть, на сегодняшний день у них вот все, вся вот эта наука связана. Но у них, конечно, больше есть, ну, скажем так, больше фокус на морские ледостойкие сооружения, то есть, на платформы различного типа. Но в том числе и на суда. Это ну, центром, наверное, таким является Норвежский университет науки и технологий. Он в Тронхейме расположен. То есть, там достаточно сильная вот именно научная школа по проектированию.
То есть... Теперь я хочу немного обобщить из политэкономической логики то, что меня больше всего интересует. Научная школа у нас есть. Опыт проектирования широкого...
И опыт эксплуатации сумасшедший у нас есть.
Есть только у нас и финнов, да, ну вот по большому счету.
Ну, по большому счету, да.
Соответственно, опять же, из политэкономической логики мы все равно загружаем производство чужие, потому что мы не справляемся...
Мы справляемся с постройкой.
То есть, ну, соответственно, у нас возможности для внутреннего роста производства получаются безграничные. Только да, успевай готовить кадры и...
Здесь нужно понимать следующее, что, вот, например, когда мы строим газовоз, то, ну, скажем так, там основная сложность не в части именно обеспечить того, чтобы он был ледовым классом. там же какие сложные системы в части вот хранения, транспортировки именно газа. То есть, вот эти вот мембранные танки различных форм и так далее. То есть, эти технологии, они, в принципе, сосредоточены. Но они как бы, вот, например, GTT, известная Gas Transport and Technique, ну, это вот французская контора, она, в принципе, вот за эти системы тоже является чуть ли не единственным монополистом. То есть, и как бы... Построить судно с точки зрения усилений, ну, сварить более толстый металл, вообще корпус построить. Мне кажется, что в этом проблем нет. Основная проблема все-таки вот в специализированных системах. То есть, ну, вот сейчас эти все проблемы пытаются решать на Дальнем Востоке и сделать там, ну, такую первую верфь полного цикла для строительства именно крупнотоннажных вот таких транспортных судов, танкеров, газовозов.
Я исхожу из чего? Объясню, откуда вопрос, ну, как бы, и почему он меня интересует. Я исхожу из того, что та ситуация, в которую мы вошли с нашими западными там, небратьями, да, она надолго, всерьез. У нас уже начинают аккумулироваться сверхкапиталы, которые раньше утекали, ну, как бы, на Запад активно. Они у нас начинают формироваться, и, соответственно, они будут закрывать ниши собственного производства. И вот, собственно, Арктика, ну, с учетом и стратегии, и поручений, и свободных экономических зон, она будет расти ускоренными темпами по всем позициям. То есть, и производство, и проектирование, и вывоз, и как бы в гражданский сектор будут инвестировать. А как мы знаем, что производство средств производства, а, собственно, арктические суда и ледоколы для Арктики – это и есть основные средства производства. Ну, потому что это же надо как-то вывозить, и что-то тут надо привозить. Поэтому на это будет повышенный спрос и заказ от государства. Но это уже просматривается, это уже очевидно. И в этом смысле, опять же, что для зрителей важно, на чем я всегда акцентироваться, куда отправлять учиться своих детей, внуков и всех остальных. Потому что эпоха, наконец-то, юристов и менеджеров у нас заканчивается. Я этому благодарен просто. Потому что мы потеряли целое, ну, полпоколения, ну, моего, грубо говоря, ну, и вашего, наверное, да, мы в 90-е были утеряны, просто были растеряны, непонятно, куда идти. И мягко, несмотря на то, что, допустим, у меня отец там, мечтал, чтобы я пошел учиться, он сам был там радиофизиком. Но это просто вот в мое время это было, ну, абсолютно, ну, не то, что не нужно, но растеряны были люди. А я вижу, что вот эти вот госзаказы от государства открывают, я общаюсь с нашими, ну, выпускниками, там, 18 лет, 19, просто я вижу, и я всегда хочу просто, чтобы мы выходили в эту практическую часть, подсказать в том числе. У нас зрители очень там старше там, 40, 50 лет и так далее. А вот вопрос выбора профессии... И профессии правильной, и, главное, интересной, творческой. Для меня, я считаю, что в этих наших новых условиях это сверхважная задача. И молодому поколению, их родителям нужно помогать сориентироваться. И вот на эту тему мне тоже бы очень хотелось бы пообщаться. Но я думаю, что это, ну, можно сделать вообще отдельной темой. По вот этой теме, что у нас еще осталось не закрыто, как вы считаете? Мы со всеми классами разобрались?
Не, насчет классов, конечно, да. То есть, я думаю, что не вдаваясь особо в большие детали, глубоко, да, наверное, в общем, понятно, что не все суда одинаковые, и требования к судам не одинаковые, и все зависит на самом деле от условий, все определяется акваторией плавания, условиями плавания. То есть, у нас не может быть одинаковых судов для Запада и для Востока и так далее.
Уловил. Тогда предлагаю с этой темой считать, что мы разобрались. Ну, спасибо вам большое. Напоминаю, уважаемые зрители, сегодня у нас был в гостях Владимир Якимов из Центрального научно-исследовательского института морского флота. Здесь, отсюда у нас из Санкт-Петербурга. А дальше погрузимся еще глубже.
Хорошо.
Договорились? До новых встреч.
Всего доброго.